Наше повествование относится к временам Иоанна Грозного, Бориса Годунова, Василия Шуйского и Григория Трепьева, более знакомого нашим современникам под именем Лжедмитрия I. Именно в эти жесткие, а порой жестокие и кровавые времена на границе только-только формирующегося Московского царства появились частные земли, принадлежащие торговым людям Строгнов. Начинается освоение Урала и Сибири. В это же время вместе со многими первопроходцами на территории Прикамья оказывается молодой человек, выходец из земель поморских Трофим, будущий строитель Успенского монастыря в граде Хлынове, преподобный Трифон Вятский, чудотворец. Молва о его подвижничестве, прозорливости быстро разлетается по городам и весям Московского царства. До нас вести о нем доходят благодаря его житию, автор которого не оставил на его страницах своего имени, но сохранил для нас некоторые подробности жизни средневековой Руси. Собирая сведения, автор жития прошел по всему пути преподобного Трифона, пока не оказался на берегу Вычегды в местечке под названием Коряжма. В Коряжме автор жития преподобного Трифона обобщил собранные материалы в Пыскаре, в землях пермских, в Вятских землях и в землях Сольвычегодских. Принял постриг и уже с собранными материалами отправился в Хлынов.
Мы, к сожалению, его так и называем автор жития, потому что мы не знаем, как его звали. Но мы знаем о нем очень много. Мы знаем о том, что он с детства был наслышан о преподобном. Его родители говорили об этом. Потом он знал об этом в связи с тем, что его родной дедушка был знаком. То есть он буквально пишет о современнике своего деда.
Свои поиски и скитания автор жития описывает в предисловии к своему труду. В нем же он рассказывает о том, как несколько раз пытался принять постриг, и каждый раз ему в этом отказывают, что вполне объяснимо. В то время при поступлении было положено внести вклад. Вероятно, у нашего ветчанина таких средств не было. Может быть, в том числе и поэтому автор жития решает, что сможет внести в монастырь свою лепту, не деньгами, но знаниями, собрав и обобщив все известные ему факты и документы о жизни строителя Успенской обители на Вятке.
Он подробно описывает, какие источники он использует при написании текста. Он упоминает, например, Трифоново моление книги, то есть непосредственно, возможно, это был синодик Трифона Вятского, да? Он упоминает людей, с которыми ему удалось побеседовать. И, в частности, говорит о том, что ему досталось житие еще более раннее, то есть написанное ранее 1660-х годов.
Как предполагают исследователи, это были прижизненные записки самого архимандрита Трифона. В 1601 году в Хлыновском Успенском монастыре уже во времена Бориса Годунова проводится так называемый дозор, а скорее обыск, в ходе которого составляется, как бы сейчас сказали, инвентарная опись имущества монастыря. В келье архимандрита Трифона среди тетрадей с акафистами дьяки находят и биографические записки преподобного. Запись об их существовании они заносят в дозорную книгу. В ней они называют их тетрадями.
Тетрадь – это сложенный лист. Вот. То есть это могло быть буквально 2-3 листочка, могло быть и больше. Вот. И что это за документ, остается некой загадкой, потому что все-таки архимандрит на тот момент был жив. Вот. Он хранил это в своей келье. То есть, возможно, с его слов были записаны некие его события его жизни. Но это, в общем-то, для 17 века уже не ново, потому что тогда писали уже жизнеописания известных подвижников, так скажем, да, современники или потомки ближайшие пытались как-то записать что-то об их жизни. Ну вот житие Иулиани Лазаревской, пример, да, когда ее сын буквально пишет о ее жизни. Вот. А о Трифоне Вятском нам сохранились сведения вот благодаря этому документу, который попал к автору жития. И мы достоверно знаем, что этот документ к нему попал, потому что он его упоминает, что ему принесли эти тетради, когда он был, находился, по-моему, на клиросном служении в Трифоновом монастыре.
Там же в келье Трифона во время составления описи находит и прижизненное изображение архимандрита. Запись об этой находке дьяки тоже вносят в дозорную книгу, называя это изображение иконой.
Следователи считают, что это икона, которая изображала предстояние настоятеля монастыря Божьей Матери. Это образ известный в иконографии. И так изображали не только архимандрита Трифона, есть и соловецкие святые в предстоянии Богородицы. И называют ее Богоматерью Боголюбской, потому что Андрей Боголюбский также был изображен. И, в общем-то, это было, так скажем, либо донаторов монастыря изображали в предстоянии Божьей Матери. Поэтому здесь, собственно, ничего не каноничного такого нет, что настоятеля монастыря изобразили в предстоянии Богородицы.
Все эти артефакты в период, когда автор жития находился в Хлынове, еще хранились в монастыре. И он мог видеть их и читать воспоминания самого Трифона, используя также устные рассказы людей, которые хорошо помнили строителя Успенской обители. Автор жития подробно, в деталях, описывает жизнь и быт преподобного.
Он писал достаточно откровенно все. Все, что он узнал, и всякие какие-то сложные такие человеческие вот конфликты, да, описал в жизни преподобного. Описал его юность, так, довольно бесхитростно. Ну, вплоть до каких-то бытовых мелочей, когда, например, он упал, помните, его засыпало снегом с горы, он падает. И автор пишет, что вот он снял сапоги, вытряхал снег, и он скуд же преподобный Неемяша, да, то есть он не носил портянки, ну, какие-то вот такие вещи. Это для 17 века уже характерно.
По мнению исследователей, автор жития преподобного Трифона посвятил этой работе более 10 лет своей жизни и закончил свой труд, будучи уже монахом Успенской обители в Хлынове. Он стал свидетелем обретения мощей архимандрита и нарастающего в народе почитания Трифона.
Была создана сначала вот эта первая редакция. Она создавалась в 1550-е годы и была закончена в 1664-м, как мне кажется, исходя как бы из событий описанных. После, уже когда были обретены мощи преподобного Трифона, 80-е годы, когда они были перенесены в 90-м году 17 века, появилась необходимость в каком-то вот уже вот более каноничном тексте.
При этом в разные списки жития, естественно, вносились некоторые изменения и сокращения. Так благотворители и духовные чады преподобного из рода Строгановых в первой редакции называются поименно. В более поздних списках их просто именуют «люди Строгановы». Опускаются и некоторые другие подробности, например, в деле чудесного исцеления бесноватой девицы, который Трифон совершает в Успенке на реке Чусовой. В первой редакции жития указано, что девица была бесноватая за пренебрежение к ладану. Во второй редакции этого пояснения уже нет.
Центром формирования культа стал монастырь. Там писались все списки, все, без исключения, ну, насколько мы можем знать. Вот. И даже в 19 веке семинаристы переписывают, да, житие. В 1716 году написан список, который был пожалован в Малую Немнюгу, да? И там служили, очевидно, по этому списку службы, который сохранился в библиотеке Академии наук. Вот. Позднее, в 19 веке, список сделан для Перми.
Подлинник пермского списка жития преподобного Трифона в начале 20 века хранился в библиотеке Пермской духовной семинарии. И в годы революции и гражданской войны был утрачен. В настоящее время текст этой редакции малоизвестен и дошел до нас лишь благодаря Василию Струминскому. В 1905 году в трудах Пермской губернской ученой архивной комиссии он опубликовал полный текст списка этой редакции жития. Ее текст был составлен в Вятском Трифоновском Успенском монастыре. И в 1838 году был преподнесен настоятелем обители, священно-архимандритом Никодимом, чердынскому купцу Ивану Калашникову.
Всего их было около 23 списков, о которых мы так или иначе знаем. То есть те, которые были когда-то изданы и утеряны в настоящее время. Те, которые упоминаются где-то, скажем, в описи имущества монастырского. Да? Вот. Но в настоящее время мы располагаем 16 списками жития. Вот. И Никодимовское, вот оно, так скажем, 17-е, но утерянное.
С годами о преподобном Трифоне в пределах Пермской губернии почти забыли. Память о нем возрождает вятский священнослужитель Иоанн Осокин, который вслед за автором первого жития отправляется по местам, связанным с деятельностью этого русского святого. Побывал Иоанн Осокин и в Прикамье.
протоиерей Иоанн Осокин, когда стал заниматься, он тоже поехал в Пермские земли искать следы пребывания Трифона Вятского. И он прямо пишет, что нет ничего, не сохранилось никаких следов почитания. И он начинает это почитание. С его подачи в 1907 году там была построена часовня.
Часовня во времена советской власти была разрушена, но память о преподобном сохранялась. Люди, несмотря на запреты, продолжали посещать и источник под Гледеновской горой, и пещерку, в которой по преданию инок Трифон жил.
Такой всплеск новой почитания архимандрита Трифона происходит, конечно, в связи с юбилейными событиями 1912 года, когда были подключены исследователи, которые занялись изучением текстов, связанных с преподобным, были опубликованы, это древнейшее житие в 1912 году как раз протоиереем Иоанном Осокиным. Вот. Ну и, в общем-то, следующий всплеск интереса к преподобному Трифону пришелся на наше время.
Сейчас, сопоставляя различные дошедшие до наших дней документы, мы можем более полно раскрыть некоторые детали жизни преподобного Трифона, пополнив таким образом и первое житие, писанное некогда неизвестным нам ветчанином, и труды протоиерея Иоанна Осокина, и других исследователей жизни и деятельности основателя Успенского монастыря.
Тогда, когда мы начинаем сравнивать житие преподобного с событиями обителей, зародившихся, уже состоявшихся к тому времени обителей, возникших обителей, то есть мы с вами понимаем, что какие-то факты, которые в реальности были с преподобным, но в житие преподобного не вошли. И тому есть несколько примеров. Например, вот, мы с вами знаем из описаний чудес, произошедших на мощах праведного отрока Артемия Веркольского. Вот, записи эти хранятся в Артемии Веркольском монастыре. Вот, и там написано об исцелении преподобного Трифона на мощах праведного отрока. Но в житие-то самого преподобного этого факта нет.
Однако обо всем по порядку. Начинает свой путь будущий преподобный в Великом Устюге. Отправляется он туда, на наш взгляд, совершенно не случайно. Великий Устюг – это родина святителя Стефана Пермского, создателя Зырянской грамоты и просветителя северных народов. Именно путь Стефана и выбирает для себя юный Трофим, отправляясь из родного поморского села на речке Немнюге в древний и славный град Устюг.
В житии мы знаем, что он не случайно, а специально посетил. Вот. Причем по дороге мы видим, просматриваются определенные встречи, в том числе на местах, говоря современным языком, пересадок или переходов. Да? Вот. И в том числе по воде, да, например, по Двине. Да? То есть как минимум два населенных пункта, вот. Один из них Красный Барок, где было, как мы знаем, и хозяйственное подворье Соловецкого монастыря, и в то же самое время некая производственная база самих Строганов. То есть мимо этого населенного пункта ни проплыть, ни пройти преподобный Трифон просто не мог. Вот. И дойдя уже до Великого Устюга, вот, встретившись со священником местной церкви отцом Иоанном, вот мы знаем, что он укрепляется в мысли последовать дальше. И как раз после Великого Устюга он направляется в Усолье Камское. То есть в данном случае в Чердынь-Пермь Великую, а уже оттуда в имение Строговых Орел городов.